Бой у деревни Богатыри.
Богородский полк получил приказание отходить на Сувалки и далее по шоссе на Августов около 2 часов ночи 2 февраля. По дороге стало попадаться много разбитых повозок. Остановившись на отдых в господском доме Ольшанка, полк пошел влево от шоссе по проселочной дороге в лесу и к 10 часам вечера 2 февраля пришел в деревню, где ночевал штаб корпуса. Вечером того же дня в районе Сувалок еще велись бои.
Правофланговая дивизия корпуса Лауэнштейна и обе дивизии корпуса Марвица выдержали северо-восточнее и севернее Сувалок упорные бои. Противник оказывал здесь отчаянное сопротивление, чтобы, восстановив связь со своими позициями Урачек и Августова, против которых двинулась 8-я армия, дать время для отхода своим частям по труднопроходимым болотистым дорогам августовских лесов. Немецким дивизиям отчасти недоставало артиллерии, так как ее не было возможности подвести. Поэтому-то этот день и не принес неутомимому преследователю решительного успеха.
Противостоять возобновившемуся утром 15 февраля наступлению немцев части 20-го корпуса, однако, были не в состоянии. Они отступали к югу, не имея ясной картины происходящего, не имея связи со штабом армии и другими корпусами, и не зная, что уже находится в окружении.
В то время как происходили ожесточенные бои у Сувалок, дивизия 21-го армейского корпуса, находившаяся на восточном крыле, продвигалась через Копцово по западному берегу Немана к восточной опушке леса и расположилась у Сапоцкина, отрезав таким образом путь русским рассеянным восточнее. Другая дивизия 21-го армейского корпуса 15-го числа продвинулась через проходы между озерами к югу от Сейны по шоссе в направлении к Августову, в то время как к западу от нее 39-й армейский корпус занял северный край лесистой местности, а 38-й резервный корпус пробивался с боем к югу через Сувалки.
2 февраля, вслед за уходом последних частей 20-го корпуса, немцы заняли Сувалки. В этот же день германская 3-я кавалерийская бригада неожиданно прорвалась через Августовский канал южнее Августова.
79-й резервной дивизии удалось после полудня 15 февраля разбить противника и отбросить его к северо-западу, на продвигавшиеся в этом направлении германские колонны. Среди последних 2-я пехотная дивизия достигла уже русской границы западнее Августова. Севернее ее гремели орудия 3-й резервной дивизии, вновь наткнувшейся на высотах в расстоянии 5 километров южнее Рачки на укрепленные позиции русских, завязавших с ней жестокий бой. К полудню из 10-й резервной дивизии подоспели подкрепления. Шаг за шагом удалось оттеснить противника к Августову.
На рассвете 3 февраля германцы подошли к Августову, где наткнулись на сильные оборонительные позиции русских.
Противник собрался с силами, чтобы дать время массам, скопившимся у Августова, отступить по узким дорогам к югу и юго-востоку. Он расположился полукругом, в 6-8 километрах впереди Августова. В течение дня нигде достигнуть решительного успеха не удалось, так как ожесточившийся противник держал в своих руках несколько расположенных одна за другой укрепленных линий. Но катастрофа подстерегала его уже с другой стороны. На крайнем левом фланге армии Белого, 15-го, для поддержки находившегося в упорном бою у Сувалок правого фланга 10-й армии, была брошена на восток смешанная бригада 10-й ландверной дивизии. На рассвете 16-го она напала у Поддубовек на окопавшегося противника и после ожесточенного боя отбросила его к юго-западу от Сувалок. В 6:30 утра бригада, составленная из запасных резерва, ударила на дрогнувшие русские войска и, продвигаясь вперед по шоссе Сувалки-Августов, к обеду внезапно захватила переправу через Близну у Щебры. Вскоре обессиленный противник был отброшен назад. Пехоте, бесстрашно наступавшей на Августов, удалось в час ночи занять августовские казармы, а к 5 часам пополудни овладеть после уличного боя и городом.
В этот же день, 3 февраля, отступавшие от Сувалок части 20-го корпуса с самого утра вели бой за деревню Махарцы. Но только около 8 часов вечера ею удалось овладеть.
По окончании боя командир 108-го полка отправился по шоссе к деревне Махарцы. На шоссе и около него валялись русские повозки, разбитые немцами после захвата их 15 февраля, и много немецких трупов. Люди 105-го, 106-го и 108-го полков все еще были очень перемешаны, и когда пыл боя прошел, у всех чувствовалось сильное утомление. Офицеры просили о смене и отдыхе, указывая на то, что сзади 108-го полка двигалось много других частей корпуса. Увидев повозки какого-то госпиталя, командир полка обратился к начальнику его с просьбой взять раненых полка, но врач ответил, что у него нет свободных повозок. Все заняты личным персоналом и вещами госпиталя, поэтому он не может взять ни одного человека. Общее число раненых в отряде было около 200 человек. Им была оказана первоначальная помощь ротными фельдшерами и врачом полка, и всех их собрали и поместили в домах деревни Серский Ляс.
По просьбе Белолипецкого его измотанный полк 108-й Саратовский был сменен на позиции у деревни Махарцы 209-м Богородским полком. Эта смена завершилась в ночь на 4 февраля. Тремя батальонами Богородский полк занял позицию у Серского Ляса.
К вечеру произошла смена наших войск 116-м Малоярославским и 209-м Богородским полками. Под вечер я проехал в штаб корпуса для доклада и получения новых распоряжений. Там я, между прочим, узнал, что деревня Махарцы окончательно еще не была взята к 6 часам вечера, и что Глембокий брод также еще в руках противника. 116-му пехотному Малоярославскому полку, однако, было приказано овладеть этими пунктами еще вечером того же дня. Это сведение подтвердилось и тем фактом, что штаб 27-й дивизии считал движение по восточному берегу озера Сервы небезопасным для походных колонн корпуса. Противник, по докладу начальника штаба дивизии, еще не окончательно выбит из ближайшего к востоку леса. 209-й полк в этот день не был пущен в дело, а оставался в резерве.
Успех боя у деревни Махарцы был воспринят всеми как прорыв на свободную дорогу в Гродно и как крушение немецкого плана окружить корпус и взять его в плен.
На 4 февраля было словесное приказание всему корпусу продолжать движение одной колонной на Серский Ляс, Сервы, Сухаржечку, Горчицу, Микошевку и далее вдоль Августовского канала на Сапоцкин. Ни порядка движения, ни часа выступления, ни начальника колонны указано не было. Войска, обозы, парки и огромная колонна в 1200 человек пленных шли, проталкиваясь и занимая места в колонне совершенно произвольно.
53-й пехотной дивизии было приказано 4 февраля по получении разрешения сняться с позиции, отходить на Чарный брод и на следующий день следовать особой колонной 209-й Богородский, 211-й Никольский и 212-й Романовский полки с 53-й артиллерийской бригадой в общем направлении через Рубцово на Сапоцкин.
Произведенная моим распоряжением разведка пути следования на Чарный брод и далее показала, что переправа через Августовский канал возможна у Чарный брод лишь для пехоты и легких повозок. По этой причине и не имея сапера для наводки моста, я направил артиллерию на Горчицкую переправу с приказанием следовать дальше на юг до перекрестка по дороге в Езионово и там утром 18 февраля выждать подхода пехоты из Чарный брод.
Тем временем отряд генерала Чижова, волей обстоятельств превратившийся в авангард 20-го корпуса, в 11 часов утра 4 февраля выступил в направлении на деревню Волкуш, намереваясь оттуда идти дальше на Гродно. В пути выяснилось, что мосты на реке Волкуш разрушены, и что прилегающие деревни, а также Сапоцкин и Липск, заняты немцами. Около 11 часов утра со стороны деревни Тоболова послышалась сильная артиллерийская и пулеметная перестрелка, продолжавшаяся, заметно усиливаясь, до 14 часов. Противник, следуя по восточному берегу озера Тоболова, вышел прямо против расположения 209-го пехотного Богородского полка, занимавшего позиции у Серского Ляса. Генерал Джонсон к этому времени уже отвел всю свою 27-ю дивизию, так что вся тяжесть боя пришлась на 209-й Богородский полк и на 116-й Малоярославский полк, занимавший участок Махарцы-Глембокий-Брод. До 8 часов вечера Богородский полк оставался на позициях, прикрывая отход других частей 20-го корпуса. Из леса, расположенного к северу от Серского Ляса, на позиции Богородского полка наступали два полка германской 78-й резервной дивизии. Богородцы, усиленные двумя полевыми и одной мортирной батареями, успешно отразили все атаки.
Присутствуя на месте боя, я мог констатировать дисциплину огневой обороны, которая была прекрасно организована и проведена блестящим образом командиром полка, полковником Миглевским.
Отмечает генерал Хольмсон. Под прикрытием 209-го полка завершили свой отход 211-й и 212-й полки. И около 22 часов походная колонна 53-й дивизии уже вытянулась по пути к Чарный брод, куда прибыла на ночлег во втором часу ночи.
Вспоминаю особливо этот переход, так как во время его произошел единственный в дивизии за весь период отхода случай паники, которую мне, однако, удалось прекратить в самом ее начале, благодаря личной моей близости к месту происшествия.
Пишет Хольмсон. Дождавшись отхода всех полков 53-й дивизии, Богородский полк около 8 часов вечера, отстреливаясь, начал отходить на деревню Микашевка. В 11 часу генерал Хольмсон получил приказание – головному полку 53-й дивизии обогнать впереди идущие обозы и артиллерию и спешить к Микашевке в распоряжение штаба корпуса. В соответствии с этим приказанием Богородский полк был выделен из общей колонны и послан для усиления бригады генерал-майора Чижова. В Микашевку полк прибыл около 9 часов утра 5 февраля и, не останавливаясь, пошел отсюда на деревню Грушки. В лесу, близ Микашевки и в самой деревне ночевали штаб 29-й пехотной дивизии и части 53-й артиллерийской бригады. Все пространство вдоль дороги было заполнено повозками и орудиями. Невзирая на близость противника, солдаты разводили огромные костры, хорошо видные в ночи.
В 12 часов ночи я пришел со штаба дивизии в Микашевку, обогнав штаб корпуса, который ночевал по пути, вспоминает Розеншильд Паулин. На всем протяжении леса, где дорога шла близ канала, противоположный берег которого был в руках противника, шел крик и шум обозных. Всюду курили, зажигали фонари и костры. Они, доезжая Микашевки, на протяжении верст двух бивакировали вдоль дороги, разведя огромные костры части 53-й артиллерийской бригады и ее парки. Офицеры и нижние чины забились по избам и спали, перемешавшись.
К утру 5 февраля в штабе 20-го корпуса стало окончательно ясно, что путь отхода на Гродно отрезан. Остатки дивизии вытянулись в одну общую походную колонну, держа направление на Микашевку. К 7 часам утра 5 февраля к этой колонне присоединились полки 53-й пехотной дивизии.
Дорога на Микашевку после прохождения обозов и артиллерии была в ужасном состоянии, изъезженная глубокими, под водою, ухабами такой глубины, что орудия даже опрокидывались в пути. Пехота поэтому двигалась по обочинам и по лесу, где только можно было. Согласно приказанию комкора, движение должно было продолжаться безостановочно. Но так как без привалов все же двигаться было нельзя, то таковые делались начальниками частей произвольно, тем более, что общего управления в колонне не было со стороны командира корпуса. Эти привалы были необходимы еще и для того, чтобы дать людям возможность напиться воды, которая получалась лишь путем разведения огня для согревания снега в манерках. Лошади жадно ели снег и глодали кору на деревьях и хвою с веток. Голодными шли и люди, из коих многие со времени 10 февраля всего один раз получили горячую пищу. Они шли в постоянном мокром платье и обуви, усталые до упаду, уже 9-е сутки на ногах, ночь за ночью, день за днем, в снежные бури и в зимнюю стужу, без крова по ночам или во время остановок, то есть без возможности отогреться в тех немногих убогих деревушках, которые попадались по пути, и в которых решительно все было съедено при предыдущих, до нашей операции, прохождениях войск. Организации всего движения не чувствовалось, все перемешалось, чего, вероятно, не произошло бы, если бы дивизии не были дезорганизованы крайне неудачными распоряжениями комкора. Однако, несмотря на кажущийся внешний беспорядок, все, к удивлению, держалось вместе. Несмотря на все превратности погоды, скудное продовольствие и крайне тяжелые условия, войска шли без отказа, какие бы требования ни предъявлялись. Дисциплина духа была полная. Случаев даже ропота не приходилось констатировать. Люди падали от изнеможения или умирали в боях, но долг присяги свято исполнялся до последнего издыхания. Скорость движения вследствие дезорганизации была небольшая, по моему определению около 2 верст в час на тяжелых участках пути. Особенно меня поразило малое сравнительное число отсталых от изнеможения. Слабые, очевидно, поотстали в первые дни марша, когда их было очень много.
Колонна генерал-майора Чижова, к которой присоединились богородцы, проведя ночь с 4 на 5 февраля в деревне Грушки, в 11 часов утра выступила на Волкуш.
По пути от разведчиков узнали, что мосты Умаковцы и Уволкуш разрушены, а деревни Богатыри, Кончаны, Сапоцкин и Липск заняты немцами. Около 2 часов дня пришли к реке Волкуш, и тотчас 1-я рота 114-го полка под руководством капитана Мирного приступила к исправлению моста против деревни Волкуш. Работа шла под огнем противника, капитан Мирный был ранен, а мост поправлен к 4 часам дня. Колонна с артиллерией перешла на тот берег реки Волкуш, и тотчас была организована разведка от 113-го полка на Бартники Сторожинца, а от 114-го полка на Богатыри Южные. На основании полученных от разведчиков сведений, генерал-майор Чижов не признал возможным пробиться, как хотел раньше, а занял оборонительное расположение следующим образом. 114-му полку приказал занять позицию у Богатыри Северные и далее по высотам к западу от этой деревни примерно на версту, обеспечив фланги заставами, а 113-му полку с артиллерией стать в деревне Волкуш.
Здесь Чижов решил ожидать подхода главных сил корпуса. Около 8 часов вечера 5 февраля части 20-го корпуса получили приказ идти на следующий день на прорыв. Полки 27-й дивизии с 3 батареями должны были атаковать противника восточнее дороги Богатыри-Голынка. Западнее этой дороги предстояло действовать генералу Чижову, который после захвата деревень Богатыри и Бартники должен был продвинуться вперед для захвата шоссе у деревни Копчаны. Вечером 5 февраля к Чижову приехал командир Богородского полка полковник Мигилевский с уведомлением, что его полк подходит к Липинам, а за ним идет 211-й полк с артиллерией. На предложение Чижова принять участие в совместных действиях 6 февраля Мигилевский заявил полную готовность.
Вот до чего дошло искусство управления в корпусе, что частные начальники, брошенные без руководства, сами между собой начали сговариваться.
Иронически замечает в своих записках Розеншильд Паулин. Пройдя от деревни Грушки до деревни Богатыри, по сильно раскисшей и разбитой, топкой дороге, полк, не доходя 2 верст до деревни Богатыри, остановился в лесу на ночлег, сменив 114-й Новоторжский полк. К утру 6 февраля в Богородском полку насчитывалось около 800 штыков.
Цифры взяты из показаний опрошенных при производстве расследования и могут служить лишь приблизительно для определения состава корпуса к утру 6 февраля, но за точность отвечать нельзя.
Из собранных сведений было ясно, что противник теснит части 20-го корпуса с севера и запада и полностью преградил все дороги к востоку. Только, по-видимому, с юга пути отступления еще были свободны. В течение ночи участок генерала Чижова был усилен 1-й и 2-й батареями 29-й артиллерийской бригады. На 6 февраля Чижов поставил подчиненным ему войскам, и в том числе 209-му полку, задачу атаковать деревни Богатыри, Бартники и Кончаны. Чижов надеялся прорвать в этом участке немецкий фронт, но не знал, что направление его удара выбрано на сильно укрепленные высоты, и поэтому было безнадежно. Перед богородцами стояла задача овладеть сильно укрепленной деревней Богатыри Южные и прорвать линию неприятельских войск. 113-й пехотный Старорусский полк должен был захватить деревню Бартники и далее, действуя совместно с 209-м Богородским полком, деревню Кончану. Фронт атаки этих двух полков, обессиленных в предыдущие дни, составлял 2,5-3 версты. 116-й пехотный Малоярославский полк обеспечивал правый фланг колонны со стороны деревни Старожинцы. Рано утром 6 февраля русская артиллерия открыла сильный огонь по деревне Богатыри. И в 7 часов утра 3-й и 4-й батальоны Богородского полка двинулись в атаку. В 9 часов утра южная часть деревни была взята. Около 11 часов утра богородцы атаковали северную половину деревни, отстоящую от правой, шагов на 500-600. Встреченные сильным ружейным и шрапнельным огнем 3-й и 4-й батальоны Богородского полка трижды поднимались в атаку. И только на третий раз окончательно взяли Богатыри, понеся при этом большие потери. Германцы отошли на вторую линию своих окопов, откуда после артиллерийской подготовки перешли в контратаку. Будучи обойденными с фланга и неся большие потери от пулеметного огня, богородцы вынуждены были оставить Богатыри и отойти назад к лесу. В этом бою были тяжело ранены поручики Сосновский и Ушаков, легко ранены прапорщики Пинус и Зайцев. 113-й Старорусский полк вел наступление по совершенно ровной, без каких-либо укрытий местности, под убийственным огнем противника. Но все же сумел энергично и быстро овладеть деревней Бартники, захватив 46 человек пленных. Здесь полк приостановил свое наступление, ожидая, когда Богородский полк овладеет деревней Богатыри Южные. Бой как будто временно замер. Около 3 часов дня противник на всем фронте перешел в контратаку, которую вел с чрезвычайной энергией, невзирая на большие потери от нашего ружейного, пулеметного и артиллерийского огня, доведенного до чрезвычайного напряжения. Старорусский полк, оставшись без патронов, после штыкового удара отошел, а его участок был принят 114-м Новоторжским полком, выдвинутым из резерва. 209-й Богородский полк тоже отбил атаку немцев и при поддержке 114-го Новоторжского полка удержал за собой деревню Богатыри Северные. 116-й пехотный Малоярославский полк в этом бою был совершенно разбит. Его командир погиб, а один его батальон целиком пленен немцами. Остатки полка рассеялись, обнажив правый фланг отряда генерала Чижова. Этим воспользовались немцы, немедленно атаковавшие в направлении Млынок-Волкуш. Атака была отбита силами 114-го Новоторжского полка. Около 16:30 командир корпуса приказал Богородскому полку перейти в распоряжение начальника 27-й пехотной дивизии генерала Джонсона, что и было исполнено, когда бой закончился.
С наступлением темноты огонь замолк на всем фронте. Полки заняли свои участки и готовились к встрече ночной атаки. Накормить не удалось, так как ничего кругом не было. Ночь с 6 на 7 февраля была дождливая и холодная. Противник не напал.